Здравствуйте. Кока-кола лучшая на земле. Она очень полезная, качественная, вкусная, замечательная. В Америке ее пьют по 39 миллиардов литров в год. Все, кто пьет кока-колу, правильно делают, показывают другим пример, опережают в развитии окружающих. Кока-колу пьют самые умные и прогрессивные. Кока-кола очень важна для человечества и очень популярна. Она продается в 200 странах мира. Она есть в каждом доме и, по статистике, каждую секунду в мире открывается 8400 бутылок и банок Кока-колы. За день в мире продается 1 900 000 000 порций Кока-колы. Помимо пользы, Кока-кола красивая. Выкинуть ярко-красную банку невозможно, ее принято хранить. При советской власти банка Кока-колы была единственным ярким пятном в биографии и главным украшением квартиры. Даже цветной телевизор уступал в притягательности красной банки. На праздничном столе Кока-кола была и остается важнейшим атрибутом. Без нее нельзя последние 100 лет, и отказываться никто не собирается. Такое же замечательное, полезное, правильное во всех смыслах пиво. Его пьют всем человечеством. Страны состязаются, у кого больше сортов, государства проводят национальный зачет. Выигрывает Китай. 34 миллиона тонн в год. Пиво стабильно экономически. Пиво оберегается политически. Чтобы никто не думал о нем плохо, оно выведено из всемирного алкогольного зачета и не конкурирует с водкой. В некоторых странах пиво не входит в категорию алкоголя, в других считается слабоалкогольным. Потакание пиву больше, чем борьбе с ним, потому что без пива человечеству нельзя. Люди не должны лишиться пива, им противопоказано обходиться без пива. У водки зачет самостоятельный. Он не столько в литрах и градусах, сколько в стаканах и странах. У водки основной зачет национальный. Выигрывает Россия. Какая страна пьет водки больше, та и молодец. Остальные веками догоняют, но все время сбиваются с истинного пути, отвлекаясь на виски, бренди, коньяки и, что особенно крамольно, вино. Статистика. Лучшее подтверждение, что Кока-кола, пиво, водка – полезные, хорошие, очень нужные. Кока-кола и алкоголь продаются лучше остальных товаров в мире, опережая зубную пасту, сигареты, телефоны. Практика доказывает, что люди должны пить. Показатели продаж свидетельствуют, что все, кто не спился, не правы. Трезвым образом жизни они совершают ошибку, поскольку ошибаются только глупые. Значит, те, кто не пьет, дураки. Все трезвенники – дураки, все алкоголики и холестериновые толстяки – умницы. Жирных и пьяных необходимо ставить в пример здоровым и трезвым. Здоровье и трезвость – непростительная глупость, и только терпение алкоголиков и толстяков, склонных к дискуссиям и уговорам, все еще не расставили точки над «и», оставляя неумных в покое. Но правительствам полагается решить эту проблему. Необходимо создавать механизмы воздействия и принуждения. Алкоголизм, помимо очевидной пользы, важен для экономики. Поэтому требуется не только развернуть повсеместные ликероводочные заводы, но и выстраивать систему государственного диалога, принуждающего людей к выгоде пьяной жизни. Для поддержки алкоголизма необходимы преференции, льготы, выгоды. Алкоголики должны получить привилегии, чтобы непьющие ощутили экономическое разочарование от своего праведного и неумного поведения. Те, кто все равно не собираются спиваться, должны наконец-то начать доверять цифрам. Статистика продаж наглядно показывает, что люди проголосовали кошельком за свой алкогольный выбор. Прогресс не остановить. Спиться должны все, примкнув к большинству. Ведь большинство всегда право. Большинство не ошибается. На самом деле эти аргументы не касаются алкоголя. Это про электромобили. К таким аргументам прибегают сторонники электромобилей, объясняя свою правоту и всеобщую необходимость. Статистика продаж электромобилей не врет, а их продается столько, что всем прочим полагается немедленно поверить в безупречность водки, пива, кока-колы и электромобилей. Если покупают электрички, значит, они правы. Кто не пьет и ездит на бензине, тот ретроград, недоучка, отсталый, позавчерашний, темный до беспросветности, полагается быть прогрессивным, светлым, пьяным. Истина валяется под забором большинством голосов. Индивидуалисты обязаны примкнуть к стаду и делать как все, а все хотят пива, кока-колы и электромобилей. Большой американский грузовик – образец красоты, символ свободы, основа экономики. Глядя на него, хочется так же, чтобы ехать в закат, бить морды, пугать полицейских, смотреть про себя в Голливуде. Носатый тягач 60-х годов с длинным капотом – узнаваемый символ. Никто не переспрашивает, все понимают. Круче американцев только австралийцы. У них безбрежность континента превосходит Америку, и уж если ехать за горизонт, то не меньше недели. Но австралийские грузовики на весь мир знамениты не только обликом, но и длиной. Только Австралия позволяет столько прицепов, насколько хватит отваги водителя. В Австралии можно тягач с полуприцепом, можно с двумя прицепами, можно с тремя, можно настоящий товарный поезд, мчащийся пыльным облаком в безвремени и пространстве. В Австралии стандартный автопоезд первого типа, состоящий из тягача и двух полноразмерных прицепов, достигает официально разрешенной длины в 36,5 метров. Автопоезд второго типа может включать до трех прицепов, достигая поразительной длины в 53 метра. Отправляясь в отдаленную глубинку Западной Австралии, можно увидеть автопоезд из четырех прицепов. Если повезет, то и экстремальные автопоезда с использованием пяти и более прицепов. Государственный стандарт четко регламентирует один тягач, один прицеп. Менее четок в определении разрешенной длины тягача с двумя прицепами. И если водитель-герой, ничего не регламентирует, дозволяя любое количество прицепов какой угодно длины. Австралия не везде обитаема. Северная территория за пределами Большого Дарвина, где плотность населения составляет примерно полчеловека на квадратную милю и где события происходят один раз в истории, смотреть на грандиозные автопоезда можно как на редкое развлечение, поднимая восприятие логистического мужества до вполне голливудского уровня картинной художественности. Такое не в каждом кино показывают. Америка завидует Австралии. Эталонные американские дальнобойщики, завораживающие мир и вызывающие всеобщее восхищение, оказывается, хотят, как в Австралии, чтобы любое количество метров, сколько угодно колес, максимум тонн. Но в Америке такое запрещено. Слишком короткая страна. Автопоезд австралийской длины не поместится. К тому же законодатель требует от американцев бояться. Когда власть несостоятельна, нелогична, ленива и предпочитает ничего не делать, она начинает заботиться о безопасности. Американцам запрещены завораживающие австралийские поезда, потому что никто не знает их тормозного пути. Вдруг не сумеют затормозить и свалятся в океан. Ведь край света – это как раз в Америке. К тому же в Америке дороги старые и не рассчитаны на такие нагрузки. Федеральное ограничение по общей массе автопоезда составляет 36 тонн. Ограничение по весу на ось не разрешает больше 9 тонн на одну ось и 15 тонн на сдвоенную. У австралийцев максимум автопоезда теряется где-то после отметки в 130 тонн и не очень конкретен в осевой нагрузке. Помимо этого, длинный австралийский автопоезд не сумеет развернуться на американской развязке типа клевер. Кого-нибудь зацепит, стряхнет под откос, сам свалится. Но Америка местами вполне похожа на Австралию и имеет те самые нескончаемые прерии, по которым Майн Рид носился вместе со всадником без головы, по мнению американских логистических компаний. Пустынные участки межштатной автомагистрали через Неваду, длинные полосы межштатных автомагистралей через бесплодную пустыню западного Техаса, широкие открытые равнины Северной Дакоты и Монтаны могли бы гипотетически принимать австралийские автопоезда. Интересно другое. Америка состоит из самостоятельных государств, и у каждого свои законы. Поэтому то, что недопустимо и опасно в одном штате – разрешено и безопасно в другом. В Огайо разрешены австралийские автопоезда с тремя прицепами. Они не разрушают дороги, не рушат мосты, не крушат легковушки, не падают под откос и отлично останавливаются, имея нормальный тормозной путь. Что подтверждает истину. Забота о безопасности, запреты, регламенты создаются в первую очередь, чтобы ничего не делать самим и принуждать к невыгодным действиям остальных. Кстати, в Канаде, где такие же дороги, инфраструктура, нормы, регламенты, как в Америке, красивые автопоезда огромной длины с тремя прицепами тоже разрешены. Купить новенький Saab с завода. Последний раз это казалось возможным в 2011 году. Шведский Saab. Визитная карточка авиационной фирмы и целой страны. Он умирал долго. Перед этим он десятилетиями удивлял и вдохновлял, всегда отличаясь дизайном, технологиями, двигателями. Стартовая модель 1949 года просто удивляла, но стала хорошим примером того, как из самолета можно сделать автомобиль. У немцев из Мессершмитта и Хенкеля так хорошо не получилось. Saab ездил на чужих моторах, постепенно утрачивая самолетность, все больше приобретая автомобильность. А потом в 1975 году появился Saab 9.9 Turbo, открывший эпоху турбонаддува легковых автомобилей. Автомобиль удивительно выглядел, замечательно ехал. Saab из регионального игрока стал всемирным, возглавил целое направление в автомобильной промышленности. Saab прослыл модной покупкой, и можно было хвастаться. Но в 1989 году на шведов напали американцы. General Motors саблезубо облизнулся и решительно захотел себе 50% шведских акций. У General Motors его вечный конкурент Ford под носом ловко купил себе английский Aston Martin, Jaguar и шведскую Volvo в намерении и ее дотянуть до подобающего уровня и дать бой европейскому премиуму. General Motors уязвленным самолюбием почувствовал слишком лучезарную перспективу конкурента и захотел себе также. Ему тоже хотелось ввязаться в бой с Мерседесом, BMW, Audi. Ставка была сделана на Saab. С какой бы стати шведский автомобиль стал премиальным, американцы пока не думали, они покупали в намерении разобраться чуть позже. Им грезились технологии, репутация, шведское качество. В 1990 году сделка была закрыта, и половина шведского достояния стала американским. Ford в этой гонке выиграл. Saab и General Motors проиграли. Американцы 10 лет крушили шведов, ломали менталитет, учили жить, а потом в отчаянии продали первому попавшемуся. Но им оказался вполне приличный и самонадеянный спайкер, но занимающийся инпошивом для миллионеров. Голландский спайкер денег на шведский завод не нашел и через год прекратил потуги. Реанимационные мероприятия с Saab продолжались еще долго. Появлялись новые врачи, оптимистично листали историю болезни, выписывали рецепты, подключали искусственное дыхание и дефибриллятор. Приезжали даже китайцы с нетрадиционной медициной. Основное производство встало в 2011-м, но жизнь теплилась еще несколько лет, и в промежутках между реанимацией на заводе в Торльхеттене мастерили прототипы. В 2012 году на базе модели 9.3 лобзиком выпилили электромобиль. Сохранилось несколько прототипов. Есть с четырьмя мотор-колесами, есть обычные с электрическим мотором и батарейкой. В 2014 году на заводе случился последний осмысленный рабочий день, и Saab собрал модель 9.3 и две модели 9.3 Aero. Именно эти три машины можно считать последними Saabами в истории. Именно они стали последними официальными Saabами, проданными с завода. Когда их продали? На прошлой неделе. Через 14 лет после банкротства и 12 лет после последнего рабочего дня автомобили поступили в продажу. Поскольку дилерская сеть тоже умерла, последние заводские Saabы на земле продавал шведский аукционный дом. Всего было 7 лотов. Трое нормальных серийных Saabов модели 9.3 и 4 электрифицированных прототипа Saab. Все лоты тут же раскупили. Три настоящих Saab ушли за весьма скромные деньги. Цены на них варьировались от 13 180 евро до 16 430 евро. Самый дорогой электрический Saab ушел за 23 393 евро. Теперь хозяева машин поставят их на учет, получат номера и документы, где будет написано год выпуска 2014, год первичной постановки на учет 2026. Аукцион проводился онлайн, но живые автомобили выставили на самом заводе в Трольхеттене. Их разрешалось потрогать. Завершился аукцион печальным мероприятием. В 10 утра бывший завод Saab был открыт в последний раз. Самое глупое название у Toyota BZ4X. На вопрос «какая у тебя машина?» ответить невозможно. Ну, какая-то Toyota, после чего начинаешь кашлять и задыхаться, хотя это лишь попытка выговорить цифры и буквы. Маркетологи, оторвавшиеся от реальности и воспарившие над письменными столами, высосали из пальца легенду нулевого выхлопа, окрыляющую покупателя в момент экологического озарения. По их мнению, любой клиент понимает смысл маленькой «Б» и заглавной «З». Это ж так очевидно. «БЗ» с маркетологического на человеческий переводится «преодоление нулевого уровня выбросов». Ну, что тут неясного? Цифра 4 тоже понятна без подсказок. Это же прямая аналогия с Toyota RAV4. Ведь человечество справилось с японской глупостью 95-го года, когда появилось это нелепое название модели. Поначалу все спрашивали, что оно значит, потом перестали. Хотя японцам до сих пор кажется, что тут все очевидно. RAV4 – это Recreation Active Vehicle with 4-wheel drive. У Toyota BZ4X болтается еще какой-то загадочный, ну, в принципе, X на конце. Здесь тоже любой японец в курсе. Это же главный символ внедорожников на Земле. А электрический BZ4X иногда бывает полноприводным и может сделать вид, что внедорожник. На этом фоне молодец Corolla. 12 разных поколений, в которых никому не интересно разбираться. Заслуга фирмы Toyota в том, что она научилась делать новую машину так, что она не кажется новой, не вызывает истерики и обезличена, как джинсы. Джинсы всегда разные, и никому до них нет дела. Купил, надел, пошел. Достаточно очевидного факта, что с неголой откровенностью неудобной части тела. С Corollaй такая же ситуация. Это какая-то машина, подробности которой неинтересны. И в этом контексте имя модели – это единственное, что имеет значение. Corolla – это объяснение. Сразу понятно, что за человек, как живет, о чем мечтает и как много у него в жизни не получилось. Убери имя Corolla, замени его на BZ4X, и человечество потеряет точку опоры. По этому же сценарию идет Ford со своим единственным F-150. Каждый раз новый, каждый раз не угадать, где, что и какого года. Но в сравнении с Corollaй, Ford F-150 – это противоположный полюс. Это не Марианская впадина, это заслуженный Эверест. Первыми глупить начали все-таки не японцы. В эпоху, когда зазвучали имена, когда вместо всеобщих тип А, 2СВ, Model T стало принято красиво называться. Все испортил Мерседес. Он решил обойтись без имен, используя только цифры, которые ничего не значат и не меняются от поколения к поколению. Из года в год все «Мерседесы» называли долго 280-ми. Но в 59-м году это была машина в кузове V-111. В 68-м году это машина в кузове V-108. В 68-м году это кузов V-113. В 72-м это уже 114-й. А в 77-м году 280-й – это тот самый 123-й. Всего у «Мерседеса» машин по имени 280, 7 разных моделей на протяжении 35 лет в период с 59 по 94 годы. Попытка различать «Мерседесы» по внутризаводским обозначениям кузовов – это от безысходности. Иначе невозможно объяснить соседу, на каком же «Мерседесе» ты все-таки ездишь. После «Мерседеса» Audi так и не пришла в себя и до сих пор изо всех сил старается, чтобы ее модели терялись во времени и поколениях. Какая сотка имеется в виду? Какого года? Какого поколения? 44-е? 45-е? А 44-я – это которая C1? Нет. Ведь все же знают, что первая Audi 100 – это которая C1, но она F104. А вот следующая Audi 100, которая C2, она и есть 43-я. А 44-я – это C3. А вот следующая, которая Audi 100 C4, она же первая Audi A6. Поскольку Mercedes главный, и у него непроходящая глупость в обозначении моделей, остальным она тоже кажется допустимой. Поэтому время от времени очередную фирму накрывает приступ мерседесовости, и она начинает вместо имен обозначать свои модели невнятными цифрами и междометиями. Кадиллак на рубеже веков решил все испортить и перешел на дизайн New Age, передний привод и буквы вместо слов. Прежде модели назывались Кадиллак Эльдорадо, Кадиллак Девиль, Кадиллак Флитвуд, Кадиллак Севиль. Теперь это детсадовская касса с буквами, по которой дети учат алфавит и цифры. XT4, XT6, CTS, STS, XTS. Просветление случается, но редко. Escalade имя получил, несмотря ни на что. Сейчас и новейший оптик, хоть и называется чрезвычайно неуместно, но хотя бы не похож на пин-код. Заболел Кадиллак быстро. Исцеляется очень медленно. До сих пор нездоров. Сбитая с толку Honda прежде внятно давала моделям красивые имена. Джаз никто не путает с Одиссеем, пилота с аккордом. Ясен и тип автомобиля, и его класс. Потом зачесалось, и в кроссоверах появилось имя CR-V. К нему добавился HR-V, а для тех, кто так и не запутался, XR-V, BR-V и WR-V. Ну, все же понятно. Якобы возрожденная, якобы «Волга», якобы ставшая самостоятельным, якобы брендом. На старте заболела мерседесовской невнятностью, поднявшись с самооценки до германского премиума и свалила модельный ряд в кучу, сразу создав путаницу, поскольку две разные машины у них называются цифрой 50. Ну, какая-то из них – это К50, и она вроде бы кроссовер, другая – C50, и по ощущениям это седан. По глупости эти имена не дотягивают до чемпиона мира Toyota BZ4X. Но заявка принята. Спасибо за звонок. На проклятом острове нет календаря. Детвора и взрослые пропадают зря. Ошибочно полагать, что этот жаркий остров в теплом океане. Остров без календаря – это Великобритания. Прежде мир жил по Гринвичу и по существу. Теперь Англия на отшибе и даже без календаря. Поэтому журнал «Autocar» в середине года внезапно подвел итоги 2026 года, широко раздав награды. Премия «Autocar Awards» отмечает образцовых специалистов за главные инновации и лучшие автомобили в отрасли. Англичане полагают наиболее правильным награждать в первую очередь выдающихся людей, а уж потом результаты их труда в виде автомобилей и технологий. Отличие премии Autocar Awards в том, что мы чествуем не просто лучшие автомобили на дорогах, сказал главный редактор журнала Марк Тисса. Невероятные автомобили не появляются сами по себе. Для их создания требуется огромная смелость, дальновидность, исключительное лидерство. Отмечая заслуги отдельных первопроходцев наряду с самими автомобилями, мы признаем, что великие автомобили всегда создаются великими людьми. Главную награду конкурса – трофей из Сигониса. Журнал вручил генеральному директору Lamborghini Стефану Винкельману. Придя в Lamborghini в 2005 году, он курировал разработку Уруса, осваивал новые рынки и ремонтировал старый завод в Санта-Агате. Но его заслуга в том, что все это не испортило машины и не изменило характер Lamborghini. Инновации есть, гибриды есть, а Lamborghini по-прежнему отлично едут. Вторая по значимости награда «Autocar» названа в честь своего журналиста Гарри Мунди и присуждается за инженерные достижения. Мунди получила BMW за New Class. Эта электричка считается лучшей в мире. Но подтекст награждения не в том, что баварцы научились лучше других вставлять два пальца в розетку, а в том, что они всех обманули. И под видом электрической машины смастерили отличную платформу для следующего поколения бензиновой трешки. Для отчета перед ЕС есть электромобиль, для возвращения в эпоху отточенной управляемости, бензиновых моторов и азартной езды есть New Class. Джулиан Томпсон, автор дизайна Lotus Elise, Range Rover Evoque и всех Ягуаров, ну, кроме страшного концепта с двумя нулями, был признан журналом Autocar героем дизайна 26 года. Увидеть в новом Lotus Elise красоту сумели только журналисты издания Autocar. Если не подсказывать, машина проедет мимо, не вызвав желания ее рассматривать. Обычная спортивная машина, как у всех. Range Rover Evoque и подавно никакой. Ну, понятно, что это некий Land Rover из большой толпы таких же, разница лишь в документах, где написано, что именно этот All New. С Ягуаром интрига интереснее. Новых Ягуаров нет, а награда за новые Ягуары есть. По заслугам награждена Рено. Французы получили титул «Лучший производитель» за выдающуюся линейку ретро-футуристических электромобилей модели 4, 5 и Twingo. Считается, что эти три машины сделали электрификацию более доступной и одновременно повысили ее привлекательность. Ну, доступность осталась прежней, не очень дешево и не очень нужно, а с привлекательностью абсолютно верно. Особенно в случае с Twingo. Редкий случай умелого возвращения времени вспять и замечательного возрождения прежней версии. Ничего не испортили и сделали даже лучше. Компания Horse Power Train, совместное предприятие Renault и Geely, получила премию за инновации. Это фирма «Троянский конь», показывающая, что в умелых руках от китайцев может быть не только вред. В 2024 году ловкие французы уехали в Лондон, взяли нефтяные деньги Саудовской Аравии, начали проектировать новейшие двигатели внутреннего сгорания и выпускать их в Китае. Это работа на будущее. Безбрежный и непотопляемый Китай на арабских деньгах может создавать перспективные конструкции в стол, которые не нужны сегодня, но которые потребуются завтра, когда Европа протрезвеет и сожжет экологическую религию на костре. Пока завтра не наступило, сегодняшний день фирмы Horse Power Train выглядит с точностью до наоборот. Китайцы из Geely торгуют совместными французскими моторами под видом приличных европейских, заполучив контракты на поставку для конвейеров Mercedes-Benz, Volvo, Nissan, Mitsubishi. Такую премию уместнее назвать именем Маты Хари, но англичане ее назвали в честь журналиста Autocar Генри Штурми. Журнал награждает и лучшие автомобили 26 года. По мнению английских журналистов, номер один в мире на этот год – Mazda MX-5. Следующая номинация своим названием полностью разбивает эту логику. Лучший автомобиль для водителя Великобритании – Porsche 911 GT3. То есть для всего мира сойдет и Mazda, а для своих подходит исключительно Porsche. Очень правильная номинация – автомобиль с наилучшим соотношением цены и качества. В этом году – Dacia Duster. Хотя Duster лучший по этому соотношению с первого дня, а не только в 26-м году. Автомобиль мечты – Morgan Supersport. Англичане иначе не могут. Им необходим камин, плед, газон, 5 o'clock. Им обязательны предписанные мучения. Им требуется Морган. Лучший седан. Mercedes-Benz CLA Electric. Но если это лучшее, что постигли англичане на своем острове невезения, то в понедельник родились не только они, но и автомобили, которые они считают лучшими. Экологическая религия построена на ошибке. Зеленые недоучки так хотели в политику, что не стали разбираться, а придумали собственную теорию и тут же назначили виноватых. Поскольку любой убогий и примитивный лучше всего смотрится на фоне Мерседеса, зеленые объявили войну автомобилям, обвинив их во вредных выбросах СО2. На самом деле главный враг экологии – метан, но за ним нет никакого шикарного Мерседеса. Метан берется на свалках мусора. Экологическая религия, чтобы стать властью и силой, должна была взяться за лопату и расчистить планету от мусора. Но ведь это конкретная работа. Сложная, некрасивая, долгая. С выдуманным врагом воевать проще, чем с настоящим. Поэтому свалки остались на месте, а экологи принялись за уничтожение автомобилей. Помощь пришла, откуда не ждали. и в таком виде, что ее до сих пор сложно принять. За экологических самозванцев взялся Дональд Трамп. Избыточно одиозный, слишком оранжевый, очень неуравновешенный, проявивший в отношении зеленых чрезвычайную осведомленность, четкое понимание их обмана, начавший размашисто их крушить. Трамп помиловал Троя Лейка, механика из Вайоминга, отсидевшего 7 месяцев в федеральной тюрьме за нарушение закона о чистом воздухе. Он удалял сажевые фильтры в дизельных машинах. Трою Лейку 65 лет. Его фирма специализировалась на улучшении динамики, экономичности, ездовых характеристик дизельных автомобилей. К его услугам прибегали автопарки, транспортные компании, ковбои на пикапах. Дело против Троя Лейка началось в 2018 году при Байдене. При Трампе на защиту автомеханика встала сенатор Синтия Ламинс и лично попросила Трампа вмешаться. Трамп пришел на помощь. Механика Троя Лейка помиловал, вдохновив страну и законодателей. Джей Ди Венс в своей предвыборной кампании сделал борьбу с экологической религией одним из основных аргументов, разработав законопроект Drive American Act, лишающий льгот электромобилей и вводящий государственную компенсацию за покупку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Эстафету приняла сенатор Синтия Ламинс и представила законопроект об освобождении дизельных грузовиков, резко ограничивающий полномочия федеральных властей в сфере контроля за выбросами вредных веществ. Среди положений законопроекта: отмена полномочий агентства по охране окружающей среды преследовать в судебном порядке лиц, вмешивающихся в работу систем контроля выбросов. Отмена существующих приговоров и снятие судимостей с лиц, осужденных по федеральным законам о вмешательстве в работу систем контроля выбросов. Следующий шаг. Министерство юстиции приказало федеральным прокурорам прекратить уголовное преследование и заблокировать все находящиеся на рассмотрении дела, касающиеся продажи незаконных устройств обхода, вмешивающихся в работу систем контроля загрязнения воздуха в дизельных автомобилях. Впредь никаких уголовных дел, никаких тюрем, если очень пахнет, административные дела и штрафы. Сажать за выхлоп, как это было при Байдене, отныне в Америке запрещено. Решение запоздалое и оттого еще более оглушительное. Ведь в Америке сажали в тюрьму за дизельгейт, за удаление катализаторов и сажевых фильтров. Экологическая религия очень быстро стала воинственной, беспощадной. Именем нового экологического бога стало нормальным кидать людей за решетку. Истина не нуждается в мести. Правда не карает. Вера не уничтожает. Но зеленые слишком хотели власти. А для этого требуется сила, натиск, жестокость. Придумав религию, они стали карателями, поскольку за ними нет ни истины, ни правды, ни экологии. Трамп взялся все исправить и преуспел. Ему тоже хватает натиска и силы, чтобы двигаться напролом. В случае с помилованием Троя Лейка и последующими законодательными изменениями это запоздалая справедливость. Надо было бы еще быстрее, еще решительнее. Насколько велико было антидизельное подполье в байденовской Америке? По данным Агентства по охране окружающей среды, по состоянию на 2020 год, за предыдущее десятилетие, с 550 тысяч дизельных пикапов были сняты системы контроля выбросов. Люди сопротивлялись, даже не рассчитывая на законодательную поддержку. Но они знали, что экологическая религия – обман. Указ заместителя генерального прокурора Тодда Бланша. Первый случай в истории Америки, когда Министерство юстиции официально предприняло шаги по сокращению масштабов уголовного преследования в сфере охраны окружающей среды и запретила судам наказывать людей за экологию. Литовскую гоночную трассу «Неманское кольцо» возле деревни Кочергине под Каунасом построили в 1960 году. Это специальный объект спортивного назначения, созданный для проведения чемпионата СССР по кольцевым гонкам. Советский Союз к общепринятым дисциплинам автоспорта привыкал постепенно. Ралли считался более очевидным, менее затратным видом. Он обладал наглядностью, не требовал специальных трасс, хватало дорог общего пользования. Но автоэкспорт пытался зарабатывать валюту, торгуя отечественными автомобилями, что потребовало умения играть в импортные игры, поскольку победа в автоспорте за границей считалась очень хорошей рекламой. Поэтому каждому автозаводу в СССР полагалась своя гоночная команда широкого профиля. Заводские гонщики выступали сразу и на кольце, и на ралли, и на ипподроме. Прибалтика как витрина достижений социализма обустраивалась с оглядкой на Запад, и если Европе полагался автоспорт и специальные гоночные трассы, значит, Прибалтике они полагались в обязательном порядке. Автоспорт 60-х был не таким быстрым, хотя 200 км в час кольцевые болиды вполне достигали. Но основные соревнования, особенно заводских команд, проходили на менее бодрых москвичах, волгах, запорожцах. Жигули подоспели позже. Литовский ринг-челлендж на Неманском кольце. Этап чемпионата Литвы Лиги Б по автогонкам. Здесь же чемпионат Литвы по тайм-атак. Состязание на выносливость. Кубок турбо-трофи. И самостоятельная гоночная серия BMW 325 купе. На рассвете начали, никогда не закончили. Все ездят постоянно, без остановок, и день, и ночь. Зрители теряются, механики мрачнеют, гонщики устают, но хотят еще.
Tai tas momentas yra, ir aš labai pritariu Pauliui, kad ta prasme, nu nereikia tų dalyvių tampyti kairę dešinę. Mes jų turim tiek, kiek turim. O visokių, va, tokių ateisėjų.
В историческом зачете олдтаймеров Golf 2. Он здесь самый уместный участник. Его скорость, время, возможности совпадают с трассой. В 60-м году подразумевалось, что вершиной эволюции станут как раз такие автомобили – эпохи второго гольфа, а все, кто быстрее, поедут дальше биться на Нюрбургринг. В группе со вторым гольфом выступала Honda Civic и BMW 3 серии. Предел трассы они обозначили, но спорить с ним не стали, уместно уклонившись от рекордов. Другой интересный автомобиль Неманского кольца, обозначивший иной полюс гонки – Гинетта G55 GT4. Британскую фирму Гинетта в 1957 году затеяли четыре брата Уолкетт. Компания взялась разрабатывать автомобили для большого спорта, чем и продолжает заниматься до сих пор. G55 GT4 мало на кого похожа, всегда вызывает справедливый интерес. Двигатель Ford V6 объемом 3,7 литра, мощностью 380 лошадиных сил. Коробка передач механическая, сделанная такой же специальной английской фирмой спортивных коробок Hewland со специальным спортивным дифференциалом Drexler. Машина резвая для интересных гонок по выходным. Еще один уместный автомобиль выходного дня – Chevrolet Corvette. С его возможностями на Неманском кольце тесновато, что усиливает интригу. Corvette хорош тем, что он всегда готов. Его даже можно не готовить специально. Взять серийный, с конвейера и поехать гоняться. Этот C7 предыдущего поколения. Его производство прекращено в 2019 году. Пришедший ему на смену заднемоторный корвет и подавно гоночный. Но и этому на любой дороге общего пользования сложнее, чем на гоночной трассе. Даже самый базовый двигатель, обязательный V8 объемом 6,2, развивает 455 лошадиных сил. Версия Z06 имела уже 650 сил, у ZR1 было 755. Иными словами, любой Chevrolet Corvette предлагает возможность красиво согрешить, удалившись подальше от жены на гоночную трассу. В противовес Corvette Peugeot 206. Он еще не олдтаймер, еще не бабуль-мобиль, еще готов к труду и обороне. Насколько уместен Peugeot в сравнении с Corvette? Дело в том, что 206-й тоже выпускался в комплектации «Дай дорогу, умри все живое». И, как и «Корвет», во многих, ну не во всех комплектациях, сразу был спортсменом. И помимо студенческих моторов, французы ставили в 206-ю двухлитровый двигатель. Peugeot 206 RC имел 177 лошадиных сил и красиво держал 220 км в час. учитывая врожденную подвеску на торсионах. 206-я отлично управлялась и умела делать людей счастливыми. Берни Экклстоун сказал: «Автоспорт – это не просто дорого, это очень дорого. Поэтому Бентли в паддоке никого не должен удивлять. Это обычное дело, когда гонками занимаются те, кто может себе это позволить». Бентли Continental Flying Spur приехал из Эстонии, с ним целая команда BMW с хорошим оснащением, что важно в любом виде спорта, а уж в техническом и подавно. Бентли Continental Flying Spur интересен тем, что у него обязательный двигатель непривычной конфигурации дубль V12 и полный привод, необходимый для удержания курсовой устойчивости, особенно при максимальной скорости в 314 км в час. Учитывая пневмоподвеску, постоянный клиренс, а также разгонную динамику с 0 до 100 за 4,9 секунды. Это тоже вполне уместный автомобиль для Неманского кольца. Холодный душ для автоспорта, электрический Citroën AMI. Кто будет себя плохо вести, тому вот его. Спасает неординарная дизайнерская затейливость. Прочие тостеры, кофемолки, пылесосы не столь забавные. На этом можно не ездить, его достаточно просто разглядывать. И удивляться, что фрамугой из школьного детства до сих пор можно прищемить пальцы. Как всякий торшер, Citroën AMI особенно хорош, если удастся найти в лесу розетку. Можно сесть на пенек, съесть пирожок, а тут и лампочка засияет. Все электромобили этим выигрывают у бензиновых. Розетки для них растут под каждым кустом. Этот бытовой прибор называется йо-йо. Слово из трех букв, почти правильно пишут на всех заборах страны. Йо-йо печатают на принтере, внутри батарейка. Прибор обитаемый, поэтому возможны люди. Запас хода в один конец. Выехал и больше не вернулся. Как любая игрушка в натуральную величину, это стартап. На заводах такое не делают, оставляя артелям, гаражам, подвалам, куда только удастся затащить 3D-принтер. Лимонный цвет обязательный. Остальные цвета по желанию заказчика и возможностям принтера. Делают в Гонконге. Чем закончилось состязание? Как и в любом другом виде автомобильных соревнований. Третий пришел пятым, четвертый пришел вторым, восьмой пришел первым. Вопросы-ответы. Аркадий Чуркаев. А давайте докажу, что зеленые выступают против природы. Одна из любимых погремушек – биологическое разнообразие. Идем в Википедию и читаем глазами с подключением мозга. Самое большое биологическое разнообразие на планете было во времена термических максимумов. Вот и все. Борьба с глобальным потеплением – это борьба против биологического разнообразия. Нелепая религия для нелепых последователей. Бебр Тормав. Ну, с разумной точки зрения, электромобиль – затирание проблемы. Топливо по-прежнему сжигается, но не в городе. Жители будут довольны ездить по городу в тишине, то есть на пару децибел тише. За городом – экологическая катастрофа. Михелини. А давайте потребитель сам решит, нужен ли ему ваш горячо любимый ДВС, пожирающий деньги или нет. Может, не нужно человеку покорять Африку, а просто нужно проехать 300 км в день максимально дешево. Не надо запрещать ДВС и не надо запрещать электромобили. Потребитель сам решит. Разве я не прав? Вы проспали запрет ЕС на двигатели внутреннего сгорания? Нам запретили бензин и дизель. Вам предписали электрички. Что вы как потребитель вздумали самостоятельно решать? Куда вы пришли бороться за право выбора? Вы уже написали Урсуле фон дер Ляйен? На сегодня все. До свидания.